Мы недавно рассматривали один вопрос такой, да? Паша Скорох. Последняя была хороша, да? А там было сказано интересная вещь, что как-то, ну, не совсем последняя, да, это не принципиально, да? И там сказано, что, да, что евреи как бы восстали против Моше, против, да, Аарона. После всех этих событий с Корохом, то, что произошло, то, что он, да, там была идея с Кторы, да, если помните, он дал Кторы все там 250 человек, и это, значит, они погибли от этой Кторы. И один только останется, значит, остался Аарон. И так, на весь этот спор про Киуна, да, про первосвященство. Что эти восстали против Корох восстал, значит, требовал первосвященства для себя, да, в принципе. Так там сказывается, сказано было, что Творец, значит, послал на них эпидемию. Помните, да? Эпидемию. И тогда Моше говорит Аарону, да. Написано, если Йомар Моше Аарон, как это махце, витенала эш мяля мизбех, висим кторет валех майра, эль гайда вихапера, вихаперала, киаца, кицет мелифна яшем, и хеля негид. Да, и тогда говорит Моше Аарону, возьми махта, махта, значит, совок такой, да, и положи на нее огонь, то есть он угли должен был положить, снабми, да, и... Витенавая эш мяля мизбех, висим кторет, и положи на нее кторет. Кторет это такие, бисамин, ну как тогда такое, как благовоние. Благовоние, специальный порошок, который делают определенным образом, который описывает, каким образом это делается, и ставят это, значит, на огонь. И это одна из служб в храме приносили, да, потом, впоследствии, что можно было принести в храм эту, значит, кторет. И тогда это кторет, значит, да, это где приносили, значит, есть в храме жертвенник, который был во дворе мешкана, да, ну это в храме, будем говорить там про мешкан, в мешкане был жертвенник, что на нем был большой жертвенник, медный называется, да, там приносили жертвоприношения, то есть животных сжигали по определенному ритуалу, да, жертвоприношения. А кроме этого, внутри койдыш, внутри ойн-моэд, шатер откровения, там, в принципе, он разделялся на две части, да? Одно, значит, первая часть маленькая такая, да? Десять амот, это было, там находился же...
Ковчег
называется, да, Рома Кодиш, назывался, там находился ковчег с Торой и так далее, да, со скрижалем, да, и там же, а снаружи, а во второй части Ольмуэд, во внешней части, но внутри Ольмуэд, этого шатра откровения, там находилась жертвенник маленький, золотой. На него приносили Торет. Торет такое было служение, как же это отношение, это служение Творцу, что смысл этого... Мы когда-то здесь разбирали, по-моему, да? Не помню. Здесь, по-моему, разбирали, потому что такое жертвоприношение вообще какой-то имеет смысл, да, что в наше время это связано с понятием молитвы, да, и, значит, всю эту работу мы как-то разбирали. А теперь, на этом маленьком жертвеннике приносят кторет. Кторет – это вот это вот благовоние, да? Значит, ложат на этот огонь, жертвенник он маленький, на нем был огонь, на него, значит, с него брали огонь. И делали, значит, приносили торы, ну, различными путями. И это вот поднимался такой дым, да, благовоние. И это, значит, служение Творцу. В чем тоже заключается служение Творцу, непонятная вещь там совсем. Потому что это вообще непонятная вещь. Торы, что это делать? Еще с жертвоприношением как-то объясняли это, да, вот это торы, совсем непонятная вещь, да. И вот здесь тоже говорится про это торы. И вообще это торы играет здесь большую роль, да, вот в этой главе. Да, и в нескольких ситуациях. И во-первых, была еще кторет с сыновьями Аарона, что они погибли от этой кторет, правильно? И вот здесь эти 250 людей из колена Рувен, что они как бы тоже претендовали на первенство, на первосвященство. И они тоже погибли, да? Они, значит, и делали эту кторет, и Аарон, и Корах, и, значит, кто останется живой, он, значит, первосвященник. Так это Моше им сказал, да? И вот, и получилось, только один остался, остальные умерли. И здесь несколько вопросов есть. Во-первых, то, что они умерли, да, одна из претензий была к Моше, что вот это вот Кторы, это та, которая убивает.
Одна из страхов,
да. Да, ты приходишь, смотри, всякий раз, как только Аарон, сыновья Аарона что-то стали заниматься с Кторы, умерли. Эти люди стали заниматься с Кторы, тоже умерли. В принципе, приходит здесь, как будто Рай говорит нам, что когда началась эпидемия, и стали люди погибать, это Раша, в принципе, приводит здесь, что люди стали погибать, то тогда Моше послал Аарона с этой Кторы, и он пришел и встал между мертвыми и живыми, и, значит, и прекратилась эпидемия, как здесь показывает, как Раша это приводит, действительно, что на самом деле не Лоаробмамит, или Ахетмамит, то есть не какой, да, человек оказался в какой-то беде, человек погиб от какой-то проблемы, так это проблема убивает, не проблема убивает, а грех убивает. Человека забыли, там на него напал какой-то зверь, и он умер. Так можно сказать, зверь какой плохой, убил человека, да? Не зверь убивает, а грех убивает. И здесь мы это видим, что то, что они умерли от Торот, не потому что они умерли, потому что Торот убивает, а потому что они плохо себя вели, поэтому этот грех их привел к смерти, а не сама кто. Да? Здесь еще один момент есть интересный, как так они пришли, приходят на первосвященство, да, с претензией на первосвященство. И, ну, Корах, он был очень большой человек. И он, значит, он считал, что ему это полагается первосвященство, и будем ходить весь этот спор. В любом случае, и можно было понять, что он говорит, давайте проверим, кого творец оставит живых, он будет первосвященник. Ну, можно понять, почему Корах играл в это, да, участвовал в этом деле, что, может быть, он остался бы. А что все эти люди, остальные, там 250 человек, которые были из колена Рувен, что они думали, что каждый из них будет первосвященником? Было сказано, что один из них умрет, и что один из них останется, все остальные умрут. Так что они? Почему? Что они имели в виду? Каждый из них думал, что он будет первосвященником. Да? Это обратный вопрос, который задают все здесь, да, Раша этим занимается и так далее. И одно из объяснений, которое мой учитель давал мне на это дело, что в принципе здесь была интересная вещь. Кторот, мы сказали, это служение Творцу, причем необычное. Это могли делать коаним. Коаним делали это в храме. В принципе, это могли делать только коаним. Если возьмет человек вот по этому же порядку, сделает Кторот, вот эту, да, найдет его и принесет это Кторот, то это, да, то это нарушение, они запрещаются делать. Не только нарушение, нет, здесь Кторот. Да, это не называется Кторот вообще. То есть он что-то там сделал, да. Кторот это только тогда, когда Творец приказал, чтобы это было Кторот. Понятно, да? Ведь в храме там, только они могли делать эту Кторот. Вот они делали. И вот это вот служение, по сути, очень великая вещь. И, в общем-то, не каждому человеку оно возможно. Почти что, да? Кому оно возможно? Да? Только в определенной ситуации. Приходят эти люди и говорят, мы хотим принести эту Кторот. То есть, как они можем принести Кторот? Здесь было сказано, вы все сейчас претендуете на первосвященство. Хорошо, так знаете, один останется, все остальные умрут. Принесите Кторот, один останется, все остальные умрут. То, что им было сказано, что они должны принести Кторот, это значит, что есть на это имя Кторот, название. Это действительно Кторот. То, что они делали, это действительно Кторот. Так эти люди не были простые люди, они были очень святые, очень большие. И они хотели иметь какое-то отношение к этому тоже очень великому делу принесения Кторы. И поэтому, несмотря на то, что они понимали, что они от этого умрут, все равно им было, да, им, они готовы были отдать свою жизнь только для того, чтобы прикоснуться к этому великому делу. Понятное дело, да? То есть хотели принести Кторы. Хотели принести Кторы, несмотря на то, что они даже погибнут от этого, потому что это настолько великая вещь. Да, и это была единственная возможность, вот чтобы у них никогда не было такой возможности принести Кторы, потому что только коин, только в определенной ситуации может принести Кторы. И это был единственный случай, когда Творец пришел и сказал, вот здесь вы можете принести Кторы. Да? Теперь, я хотел обратить внимание на другую вещь. Дор приводит интересную вещь насчет этого, да? И говорит так. Омар Абишим, из Зора, да? Има юбней Адам юдим кама илаю гума асая Кторот. Если бы люди знали, насколько велико это действие Кторот. Лифнея Кадош Баруху, перед Творцом. Аюну тлинку льтивавы тивам имейного, аюма лимута таралю шам. Тогда они брали бы каждое слово из этой кторы, поднимали бы, делали бы из нее корову на голове света. Что он имеет в виду? Это имеется в виду кторот, это принесение кторот. А как написано здесь тоже в Зоре, что и тот, кто читает кторот, он в каком-то смысле присоединяется к этому, да, это одна из идей чтения кторот, чтение отрывка про кторот, то, что мы молитвы читаем, если в этом много написано, какая большая, какое великое дело есть в этом тоже, да, чтение кторот, как бы оно как-то приближается. Так если бы люди знали, насколько это велико, то что они брали бы эти каждое слово из этого отрывка и уже делали бы себя, для себя корону, ваюмя алиму та таралю шам, как это шизав, как корона золота. У Миша Осекба Амирато царих литбунон в майсе кторот. Да? Да, и тот, кто говорит эту кторот, читает эту кторот, должен думать о действии кторот, да? Понимать ее. Вими хавен бог бехоль йом, если он будет иметь в виду, как Зор говорит, лихавен, лихамен, то есть намереваться, правильное намерение при чтении этой кторот, есть лохелек люляма ба, есть у него часть, есть лохелек люляма за, люляма ба, есть у него часть, значит, да, хорошая часть в этом мире и в следующем мире. Так Зор говорит, это в принципе и отсюда, значит, обычай, что люди многие читают кторот, если даже специально не сносятся в определенной ситуации, читают кторот. Значит так, значит, это то, что есть у него часть в этом мире и в следующем мире, ведь в отель метами менами именно улям, и она аннулирует смерть от него, от этого человека, именно улям, из мира. Аннулирует смерть от него и из мира. Винацель Николь Диная Уляма Зе. И он будет спасен от всех диним, от всех диним этого мира. Что значит диним этого мира? Ну, в мире суды. От всех судов в этом мире различных, да, человек часто находится в различных судах. Да, в судах, то есть различные проблемы, которые с ним происходят. Да, человек находится в разных ситуациях в жизни. Да, очень тяжелых. Ну, мы знаем, что этот Творец посылает нам тяжелые ситуации. Почему? Как испытание, как добро, как исправление. Но и почему добро, почему это тяжело? Так мы объясняем, это дин, то есть дин приходит для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы... Но это диним различные ситуации, значит, события, суды, которые происходят с человеком. И, в общем-то, есть возможность, как он говорит, вот в этом действии кторот, даже только чтение этого отрывка кторот, чтобы спастись от этих разных судов, разных ситуаций, спастись от разных ситуаций очень тяжелых в мире, да? Вы на цель Николь Дина Оляма Зен. У Мицедедим Раим, у Медицином, значит, из разных плохих сторон спастись можно. И также он спасается от суда Гиенома. То есть, как-то ад, да? У Медин Малхута Херет, и также от суда другого царства. То есть, да, если детально говорить, то да, в каждой ситуации, где находится человек, да, Малхут имеется в виду царь, где, ну, в государстве вот находится, еврей живет в каком-то государстве, есть разные проблемы в этом государстве, есть полиция, есть разные суды и разные это, да, и вдруг он оказывается в тяжелой ситуации с разными проблемами, которыми он вошел с государством, да, и что ему делать? Обычно человек должен подчиняется этим законам, что он может сделать? Так он при помощи этой кторы может спастись, может быть спасен от всяких вот этих проблем, которые он ходит, когда он, да, связан с этим, с государством, которые у него возникают, вот, с государством, с окружением и так далее. То есть, в принципе, он дает нам интересный здесь патент такой, да? Чтобы спастись тебе от разных проблем, которые есть в жизни, вот что здесь привел все проблемы. Я не говорю в следующем мире, и что там, по всей видимости, когда же Баруху, да, все наши действия, они нам помогают и спасают нас, да, это нет сомнений, и это, наверное, имеет особое значение, мы не понимаем, какое, не знаем, какое. Но он приходит, говорит, нам интересная вещь, кроме этого, в этом мире ты можешь спастись от разных бед и проблем вот таким патентом определенным. Да? Вот это вот ты будешь как бы читать, или и когда ты читаешь, значит, имеешь в виду то, что нужно иметь в виду, то тогда у тебя есть возможность спастись от разных вещей.
Остается понять, что иметь в виду.
О, да, вот это мы хотим разобрать. И во-первых, и здесь один вопрос известный, да? И почему именно кторот? Нам же известно также, что жертвоприношение, человек приносит жертвоприношение, что жертвоприношение, оно не делает такое действие. Или, может быть, тоже делает такое действие. Да? Почему не жертвоприношение? То есть, чем жертвоприношение отличается от Торы? Что Торы имеет вот такое вот особое качество, а жертвоприношение нет. Первый вопрос. А другой вопрос, который мы задали, был, это что нам это, в принципе, уже известно нечто похожее, что мы это учим, напишихаем. Знакомы с книгой напишихаем? Нет, никогда не, никто не слышал? Рав Хаим Воложин написал такую книгу «Непшихаем». Очень удивительная вещь сама по себе. И он, и он здесь приводит, разбирает вопросы очень важные. Один из вопросов такие, философские. Один из вопросов он разбирает идею единства Творца. И здесь он приводит, что, объясняет пасук «Киашем улаким эн од мильвадо», что Творец он один и нет никого кроме него. Творец только один, и нет никого кроме него. И здесь, значит, и самому интересно прочитать это, все удивительно интересно. Но здесь есть некоторые отрывы, которые он нам приводит, и говорит он нам в этом отрывке, что есть у этого, вот у этого отрывка, или у этого, то, что здесь написано в этом отрывке, есть сгула. Сгула обратно, патент, назовем это патентом таким, на нашем языке. Есть особое качество такое, что благодаря ему он может быть спасен от разных проблем, которые возникают с ним в мире. В мире с другими людьми, с другими, с правительством, с властью, со всеми, все проблемы, которые человека происходят, есть возможность спастись от них. В принципе, похоже на то, что мы читали в Зоре. То есть, когда он читает, человек читает этот отрывок, то тогда делает особые действия. Я вам скажу, есть многие, которые это проверяли. Это удивительная вещь. Я сам тоже проверял это не раз, Удивительная вещь. А истории, которые про это рассказывают, мы это расскажем. Рав Хаим Бриский. Рав Хаим Бриский жил в Бриске. Бриск это Брест, то, что сегодня называется, Известный еврейский мудрец, Рав Хаим Бриский, Так, и там была у него ситуация. Естественно, когда евреи находятся там на пограничном городе, чем они занимались? Чем они заработали? Контрабанда, естественно, через границу, и так далее. И вдруг один раз нагряла там облава. Армия, все, пришли, стали проверять. И там все евреи живут в этом месте. И начинают проверять дом-дом, каждый дом. А у одного еврея там, был товар, сейчас, если его поймают, это проблема большая, это значит на всю жизнь, в Сибири и так далее, еще в те времена, это было время царя, В те времена, и будут проблемы очень большие, Что делать? А он ничего не может сделать, не может вынести, не может спрятать, ничего, солдаты отцепили, все, находятся здесь, он идет, к Рав Хаиму Бриске, Приходит к нему. Тот открывает с ним вот эту книжку, садит его рядом с собой, открывает эту книжку и начинает читать. Этот отрывок, мы с вами его прочитаем чуть побольше, Этот отрывок прочитали один раз, с пониманием, В такой ситуации он явно, у него были намерения очень высокие, я так предполагаю, Прочитал один раз, прочитали второй раз. Третий раз, десятый раз, еще и еще. Потом приходят люди, говорят, все, солдаты ушли, все закончилось. Что произошло? Возвращается, оказывается, солдаты проверили все дома в этом, кроме дома этого еврея. А как может быть, такое чудо, А как может быть? А как это произошло на самом деле? На самом деле произошло таким образом. Они проверяли дом за домом. Один за другим. Естественно, это же проверка, это работа такая тяжелая, жарко было. И, подошли к его дому. Уже был обед, устали. Надо было сделать перерыв. Они сделали знак на этом доме, чтобы знать, где, нету. И все стали кушать, и так далее, отдыхать. После того, что они отдохнули, должны были продолжать. И у них возникло сомнение. Это дом, на который они поставили этот знак, они его уже проверили или еще нет. Ну, поскольку они были уставшие, естественно, да, и было лень и так далее, так они решили себе, что они его уже проверили и пошли дальше. Да, удивительная вещь. И вот, да, то есть все дома проверили, кроме этого, да, так мы это относимся, благодаря этому, да, то, что какое действие есть у этого отрывка. И это, в принципе, есть еще много рассказов про это дело. Близкий Робос, сам тоже сын Рафаэль, он проходил через всю эту, да, через всю Европу во время нацистов, 30-е годы, спасался там до этого, да. Он действительно разделился, он шел со своими взрослыми сыновьями одним путем, а его жена в ней шла с двумя маленькими детьми другим путем, чтобы не было слишком много вместе, чтобы как-то пройтись. Так его жена действительно погибла там, не прошла. А он, значит, с сыновьями прошел, и были ситуации ужасные. И вот один из, да, и вот это вот, да, то, что вот это вот спасало их из самых разных ситуаций. Самых, наверное, были ситуации удивительные. Они проходили, как прям сами нацисты им показывали, как идти, куда идти и так далее. Это были ситуации такие, что это удивительно, да? И мне тоже рассказывали не один раз разные люди, что вот так и так. И в свое время я тоже использовал, не буду рассказывать, какие ситуации, но использовал, работало что-то особенное. Я давал своим друзьям. И они рассказывали это делать просто чудеса, да? Значит, да. Ну, не знаю, ему своего закона дал, у него были суды постоянные. Прям проблема неизвестна, как бы он мог из этого выкрутиться. Так он стал на суды ходить вместе с этой книгой, и на каждом суде стал читать. Ну, суд проходит, только читает это больше ничего. В течение 2-3 раз или все закончилось, чудом он до сих пор не понимает, как это все закончилось, как все отменилось и так далее. Да? И не один раз многие это, да. И это интересная вещь. Что же это такое, да? Мы хотим понять немножко, да, также по всей видимости, та же идея сказана здесь насчет Ктора, и сказано здесь, мы должны понять всю эту вещь, да? В чем здесь идея? И в чем здесь идея этого намерения? Ну, прочитаем, посмотрим, что здесь говорится, тогда может быть это, да? Просто переведем это, посмотрим. И говорит он так, убаэмес, убаэмет, уиньян гадол сгула нефлава. Это действительно понятие очень большое, и сгула удивительно, сгула как бы, да, не знаю, как перевести, но я так шутка перевожу, это патент, нет у меня другого слова, да? И сгула удивительное.
Качество.
Качество, да, качество, да, удивительное качество. Лиасеру льватель миалав коль динем и рационат ахарим. Снять с него, аннулировать себя и снять с него различные суды и желания других. Желания других людей над ним. Да? Снять, да? Шилой ухули шлот баглой осушим рошим. Клад, чтобы не могли властвовать над ним. То есть другие силы или другие желания. Чтобы не могли властвовать над ним. И чтобы не могли сделать на него никакое, да, никакое действие, там, отпечаток действия. Кшаадам ковея балибов леймор. Когда человек устанавливает в своем сердце сказать, то есть сказать самому себе, то есть в своем сердце сам себе говорит, что он говорит. Алло ашем го элоким эмати. Ведь Творец он, элоким, Бог истинный. Вейн од мильвадо идбарав шем кох баулям и коля улямот клал. И нет кроме него идбарав никакой силы в мире. Кроме него нет никакой силы в мире. И все мир, да, в мире и во всех мирах, да? Ваколь мале рака дуто апашут идбарав шмо. И все заполняет, все заполнено только его простым единством идбарав шмо. Все заяснили, да? Умиватель Балибо Битуль Гамур. И он аннулирует в своем сердце полностью. Вейно Машгех Клаль. И не обращает внимания совсем. То, да? Альшум Кох Врацон Баулям. Никакую силу и никакое желание в мире. То есть аннулирует в своем сердце полностью. В своем сердце. Всякую силу и всякое желание. То есть как будто их нет. Да, то есть, что он здесь предлагает? Он говорит, что человек мысли должен понять в своем сердце. Это не вот простая вещь, да, совсем. Человек должен понять в своем сердце, что есть только Творец и больше ничего. То есть, мира нету. Да? Нет ничего в принципе. И если нет ничего, есть только Творец, значит, он этот Творец, а больше ничего. Значит, нет этого мира, нет этих сил, нет этого. И аннулирует внутри самого себя любую силу внешнюю. Аннулирует, то есть нет сил. Да, это идея, что человек должен не просто это сказать, это осознать внутри своего сердца. Умишабет, умидабек, тор, макшаватор, рак, леадон, яхид, баруху. И он, как бы, да, подчиняет и прилепляет чистоту своей мысли только к Творцу, единственному Баруху, Кения спикует Барах Бедо, что тогда Творец даст ему возможность силы его, в руках его, в руки его, что да, сделает то, что сделает, Шемимеле и Батлуми Аллах Коля Кохот, что сами по себе аннулируются или снимутся с него все эти силы, Варацуночи Баулям, и все силы и все желания, которые есть в мире. Шилой хули фойло шум давар клад, что не смогут воздействовать на него совсем, ничем. Это в принципе отрывок. Здесь он все расскажет про это дело, очень много интересных вещей. Здесь, да, и это отрывок, который обычно есть люди, которые специально этот отдельный отрывок и с ним ходят по миру с этим, да, непростая вещь. Я, значит, это не просто прочитать, да, но осознать. Что осознать? Какую идею он здесь говорит? И то, это сама идея, она как бы известна, что когда мы смотрим на мир, есть две стороны в этом мире, да? Как бы мы говорим, это есть такое противоречие непонятное. С одной стороны Творец, да? Творец, он, мы говорим, есть Творец, который создал этот мир, он бесконечный. Да, мир наш, который он создал, это мир, мир конечный, да? И сказано про это интересная вещь, не раз мы, наверное, говорили на эту тему. Что с точки зрения Творца до сотворения мира и после сотворения мира не произошло никакого изменения. С точки зрения Творца мира нет, как бы не возник и не возник. То есть мы не можем сказать, мы говорим, что Творец сотворил этот мир. Хорошо, что было до этого? Чем? Что было? Не было бы, да? Нет такой вещи, что было до этого. Мы не можем говорить это с точки зрения Творца. То есть вопрос, мы тогда когда-то спрашивали, когда, что вопрос до этого и после этого, он сам по себе, мы не можем его спросить про Творца. Что было, что Творец сделал, скажем, как будто есть такие, которые хотят сказать, ну а что ты сделал до того, как было это сотворено? А идея, что до того и после того мы можем говорить только с момента возникновения мира, потому что вопрос до того и после того, он относится к этому миру, он возник вместе с миром. А до того, как был мир, не было вопроса до того и после того, что это мы познались только в мире, да? А до этого была бесконечность, да? Бесконечность и полное совершенство. И с точки зрения Творца, как бы, мы о Творце самому не можем говорить никак, мы только говорим очень так, это да, условно очень, да, с точки зрения Творца, это как бы, эта идея и не изменилась. Она, вот это вот создание мира, оно было только для нас. Для нас оно возникло. То есть у нас возникло ощущение мироздания. А с точки зрения Творца никакого изменения не произошло. Мы находимся, да, с точки зрения Творца, как мира не было, так его и нету. Да? Эта идея единства Творца, надо много объяснять, что это значит, идея единства Творца. Не простая вещь, здесь мы входим как бы в противоречие. Но противоречие это только в нашем понимании, да? Потому что наше понимание, оно не может осознать точку зрения Творца. Поэтому мы всегда говорим с нашей точки зрения. И когда пытаемся с нашей точки зрения понять точку зрения Творца, тогда мы приходим к противоречию. Да? К различным, тогда нам это непонятно, все вопросы, которые мы задаем. Но в принципе, да, идея создания, да, это так сказано, что до того, до сотворения мира, после сотворения мира, с точки зрения Творца не было нет никакой разницы. А мы спросим, да, как это может быть? Ведь до сотворения не было мира, а после сотворения есть мир. Не, творец с миром и творец без мира, да? А обратно, а проблема сотворения мира, мы тоже пытались объяснить с этой точки зрения когда-то, да? Идея сотворения мира, а на самом деле оно, да, не то чтобы творец как бы создал этот мир, который есть, да? Творец, да, кроме Творца нет ничего. А что он сделал? Он дал людям ощущение, как будто бы есть мир. То есть идея сотворения мира связана с понятием сокрытия. Возникновение мира, как было возникновение мира, идея заключается в сокрытии. Творец как бы скрыл себя, и тогда возник мир. Не то, чтобы мир был создан как бы вне Творца, или кроме Творца. Еще появилось, когда был Творец, а потом появилось еще что-то. Нет. Потому что, да, что Творец скрыл себя по определенной причине, не будем сейчас это разбирать, для того, чтобы был мир, для того, чтобы дать награду, чтобы был еврейский народ, чтобы делать добро и так далее. Все причины, которые говорят. И само сокрытие, оно привело к созданию мироздания. Как это сокрытие приводит к созданию мироздания? Мы это тоже приводили не один раз. На самом деле, все, что мы видим перед собой, весь мир, который есть, это только потому, что мы плохо видим. Попытаюсь дать пример. Часто я привожу этот пример, может, кто-то слышал. Вот мы смотрим на стенку. Есть стенка, правильно? Как мы вдруг видим стенку? Откуда вдруг появилась стенка? А вещь простая, есть лучи света, да, солнца, там чего, да, попадает на стенку, отражается, попадает мне в глаз, создает у меня ощущение на стенке. На самом деле, саму стенку-то я не вижу. Внутри человека, да, внутри разума, внутри сердца, не будем говорить, где именно точно, да, внутри человека есть такой аппарат своеобразный, называется воображение, да. Лучи, они же, да, лучи солнца попадают на сетчатку, делают какие-то раздражения и посылают какую-то информацию в мозг, правильно? Не то чтобы, это не работает как перископ, что как бы картинка вошла внутрь где-то мозга, где-то как в компьютере, она там где-то записана. Нет такой вещи. А что есть? Да, нет там картинки мозга. Что есть? Мозг получает много там информации, такую много-много лучей разных длин, частот, направлений, интенсивности и так далее. И строит благодаря этому некоторую картинку в своем этом аппарате, который мы называем воображением. И тогда человек видит эту стенку, то есть ее, может быть, и нет как таковой, не знаю, но он видит это в своем воображении. Это понятно, так строится, так все, что мы видим, да? То есть он это воспринимает, это строит в результате информации, которую получает через те лучи, которые попадают ему в глаз. Понятно. Теперь, лучи отражаются от стенки, и поэтому я вижу эту стенку. То есть у меня этот аппарат срабатывает, и я в своем воображении вижу эту стенку. Ну а если бы лучи не отражались бы, что мы тогда видим? Мы видим темноту, ничего не видим, в принципе. Да, если лучи не отражаются, они проходят дальше, то есть не возвращаются, то для нас это темнота. Правильно? Мы ничего не видим. Но на самом деле есть проблема. Почему мы видим вот эти вот лучи? Глаз человека, он ограничен. Он не очень совершенен, всем известно. Да? Одна из качеств несовершенства в том, что он воспринимает очень узкий спектр лучей, да? Длин волны, или частоты, да? Длин волны, скажем, пойдем с этим, да? Определенные, в определенной длине волны он там определенный спектр воспринимает, а другие лучи он не воспринимает, если рентгеновские лучи, если другие, больше длины волны, с меньшей длиной волны, да, он не воспринимает. Теперь, а те самые лучи, которые он воспринимает, размер, длина волны, и она приблизительно соизмерима с размерами атома. И поэтому, когда такая волна попадает на, да, какое-то вещество, там есть атом, то он, значит, отражается, не может пройти сквозь атом из-за длины волны. И тогда возвращается, когда человек видит то, что видит.
Отражение.
А есть, в принципе, другие лучи с меньшей длиной волны, которые проходят сквозь, как, например, рентген, X-лучи, там еще много, да?
А это как проходит?
Как рентген? Минутку. Все будет понятно.
Рентген проходит, а глаза проходят как рентген?
Сейчас все будет понятно.
Пожалуйста.
Да, значит, есть очень низкая, да, с очень маленькой длиной волны. Но они проходят внутрь. Если бы глаз человека мог бы воспринять эти лучи, то тогда, если бы эти лучи, которые он воспринимал бы, то тогда, что бы он видел бы? Он не видел бы стенку. Почему? Потому что лучи такие проходят сквозь атомы и не возвращается. Ну, видел бы, может быть, что-то вроде рентгеновского снимка или что-то такое, да? То есть он тогда бы не видел, да? То есть глаз нас несовершенный, недостаточно совершенный, поэтому видим, да, видим эту стенку. Получается, почему я вижу стенку? Потому что я плохо вижу. А если я буду видеть хорошо, я ничего не увижу. И это, да, этот принцип, он очень важен в мире везде. Все, что, то есть все множество, которое возникает в мире, это только потому, что мы плохо видим в этом мире, ограничены. Но если человек понимает суть, то тогда множество деталей, они становятся одной вещью. Да, это идея единства. Когда я смотрю на лес, смотрю издалека, я вижу лес. Когда я подхожу к нему, я не вижу лес, а что я вижу? Дерево отдельное, или второе, или третье. Я могу сказать, что есть много разных деревьев, это то, что есть перед собой. А могу, то есть есть много деревьев, правильно? Много-много разных вещей, много деталей. Отдаляюсь издалека, смотрю, я говорю, только одна деталь, это лес, больше нет, да? Это единство и частности, да, как говорится, есть единство и детали. То есть одно и детали, то есть одна вещь, если я ее вижу по сути, она для меня одна вещь, но когда я плохо вижу, начинаю смотреть, я вижу только много разных сторон этой детали, то тогда я вижу много деталей, есть много разных вещей. В результате чего возникло это разнообразие деталей? В результате того, что я не вижу всего общего, целого, возникло детали, а если я вижу лучше, то есть вижу все общее, я вижу только одну вещь. Это как бы идея единства, так как бы мы о Творце говорим, ту же идею, что мы видим мир со многими деталями, и Творец проявляется во многих качествах, есть множество, да, как бы действий Творца, но это потому, что мы видим с нашей точки зрения, поскольку мы ограничены. А если бы мы увидели бы глубже, то мы увидели только одно, только Творца и больше ничего, да? И это, в принципе, очень интересная идея. Получается, это идея создания мира. Идея создания мира — это создать сокрытие, что тогда человек увидит частности, увидит детали различные. Он не видит всего, значит, не увидит Творца. А увидит разные детали, тогда он находится в этом мире. Что будет, если он вдруг сможет посмотреть на мир глубже и увидеть в общем, а не увидеть детали? Что тогда? Тогда в каком-то смысле, если мы идем по этой же идее, для него эта идея сокрытия аннулируется. Правильно, да? Или другими словами мы скажем, что он выходит из этого мира. Как бы не находит, как бы, в какой-то мере, естественно, да, абсолютно после человека это не может сделать, но в какой-то мере он как бы выходит из этого мира. Да? Получается, здесь интересная идея. Когда человек, и здесь он нам раскрывает глубочайшую вещь, удивительную вещь, что когда мы находимся в этом мире, есть множество деталей, мы живем внутри него, правильно? Мы воздействуем на мир в каком-то смысле, и мир воздействует на нас, есть связь между нами, да? То есть я нахожусь внутри этого мира, и тогда этот мир воздействует на меня, да? У него есть сила этого мира, которая воздействует. Говорит он мне, здесь есть такой патент, очень интересный. Если ты сможешь увидеть... Да? То есть выйти из этого мира. Каким образом выйти из этого мира? Смотреть суть, что есть только Творец и больше ничего. Это идея, как он говорит, ощутить это внутри себя. Ясно, что это не в прямом, не в полной мере выйти из этого мира. И не в полной мере как бы объединиться с Творцом. И нет. Но в какой-то мере да. Я в какой-то мере как бы выхожу из этого мира. Если я как бы выхожу из этого мира, то тогда на меня не воздействует эти желания других людей, царства этого мира, разные силы. Почему? Потому что я просто не связан с ними. Я не нахожусь, я буду идти, но меня никто не увидит. Да? Никто не заметит. Нет воздействия. Это удивительная вещь. Те примеры, которые мы привели, они действительно, да, тот, кто это чувствовал один раз, видел один раз, просто, это просто удивительно. Да? И это не какое-то колдовство или какой-то фокус-покус и так далее. Это удивительно, что она работает, да, с одной стороны. А с другой стороны, это как бы вещь логики, вещь понимания. Не фокус, не мистика. Да, понятно. Теперь, если так приходит нам здесь и говорит он, что есть также, что у нас есть? Есть также, который тоже имеет такое воздействие, тоже имеет такое качество. Какое похоже? Так получается у нас здесь, да? Как говорит Зор нам здесь? Зор говорит, что в Торе, что он аннулирует, что здесь это, да? Да? Да. Да, тоже здесь, да, в принципе, та же идея здесь сказана, похожая, да, что если человек аннулирует свои желания, то тогда на него не воздействуют другие. То есть, и, в принципе, Тора тоже говорит об этом, но Зор говорит тоже об этом, насчет Торы, но чуть-чуть с другой стороны. Если, да, как он говорит, что если, да, идея об этом Торе, в чем идея мысли, намерение мысли, вот в этом действии, да, вы в чтении Торы, в чем идея намерения мысли здесь? В том, что человек должен аннулировать свои желания. Да? Свои желания. А попытаемся понять это, да? А что значит аннулировать свои желания? Я не хочу ничего. Не хочу ничего. Пытаемся понять это с точки зрения. В принципе, это же идея сказана в жертвоприношениях, если вы помните. Что мы говорили в жертвоприношении? Жертвоприношение соответствует молитве. Что там должно было быть? Человек должен, он берет жертвоприношение, то есть животное, и приносит его жертву Творцу. Что такое животное? Животное должно символизировать для человека его телесность. И когда он, я говорю, простое намерение, которое должно было быть, да, и человек приносит его в жертву, то есть сжигает и направляет это как бы к Творцу, он должен иметь в виду в этом, да, его намерение должно было быть, что он свои животные силы направляет к Творцу, свои желания направляет к Творцу, разные телесные и так далее, да, направляет это к Творцу, то есть аннулирует их, и да, это идея жертвоприношения. По всей видимости, в каком-то смысле, это также идея Торы, на другом немножко уровне, но это идея желания. Дальше сейчас, может быть, дать объяснение этому. И вот когда, как здесь сказано в Зоре, что когда человек аннулирует свои желания, то тогда в этом есть особый патент обратно, силы этого мира не воздействуют на него, и желания других людей не воздействуют на него. Почему это так? Почему? Как это понять? Обратно это, в принципе, похоже немножко по-другому, чем в Нефеш ха-Хаим, но тоже похоже. Что значит воздействие мое с окружающим миром? У меня есть желание, я хочу разных вещей в этом мире, правильно? У моего соседа тоже есть желание. Часто его желание направлено против моего желания, правильно? Я просто пытаюсь на самом простом уровне объяснить эту вещь. Там вещи нам значительно глубже, да? Так у него тоже есть желание, правильно? И тогда, значит, как я могу спастись от его желания? Иной раз его желание настолько сильное, что мне надо как-то спасаться от этого желания, нет? Как аннулировать желание других на меня? Как? Когда человек аннулирует свое желание, это что он говорит здесь, тогда прекращается желание его воздействия на него. Почему? Потому что они уже не соприкасаются. Они, когда есть два желания, одно против другого. Когда одного нет, то нет, нет соприкосновения. И таким образом его желание никак, то есть мое желание не мешает ему, он, в принципе, для него никак это, да, не являюсь причиной. Да, просто пытаюсь на самом примитивном уровне попытаться объяснить эту идею. Идея значительно глубже здесь, нет сомнений, да, но чтобы мы как-то могли понять. То есть он тоже в некотором смысле предлагает нам эту идею в каком-то смысле выйти из этого мира, но не выйти по-настоящему, а с точки зрения выйти из своих желаний. И когда ты выходишь из своих желаний, то тогда, да, то тогда ты, в общем-то, вот эти вот суды и разные желания других людей прекращают воздействовать на тебя. Это интересная вещь. Только сейчас мы должны понять вот эту идею, что значит Тора, что значит то, что говорит нам Нефеш ха-Хаим, что такое жертвоприношение. В принципе, в жертвоприношениях мы сказали, что есть то же самое действие, что человек, он должен аннулировать свою телесность. Возможно, я не нашел, но возможно там тоже есть идея жертвоприношения. Ну, в принципе, да, что человек может спастись от разных воздействий. Каким образом? Потому что в наше время жертвоприношение – это молитва. Молитва – это, да, шуна, соответствует жертвоприношениям. Естественно, мы все хорошо знаем, что когда человек находится в проблеме, он должен молиться, чтобы быть спасен от этой проблемы. И это может ему помочь. То есть, в принципе, это же качество, мы видим и жертвоприношение. Получается, жертвоприношение в... да, викторит, и вот то, что говорит нам Непшахаим, есть у нас вот это вот качество, да, пациент такой, качество спастись от разных воздействий окружающего мира на человека. Только все-таки мы замечаем некоторую разницу между ними. Чем они отличаются один от другого? Что это такое? Попытаемся это понять, да? Что в принципе жертвоприношение и викторит, чем они отличаются один от другого? Что такое жертвоприношение? Да? Если мы, да, как это сказано в книгах, да, жертвоприношение это считается как хлебом Творца, лехем ляшем, да, лехем ляшем, то есть как будто бы это пища, жертвоприношение это как будто бы пища для Творца, то есть в книгах сравнивается весь мир и человек. Как у человека есть душа и есть тело, так и весь мир есть как бы тело, весь мир. И Творец, он как бы душа этого мира. Теперь, когда человек, чтобы он мог жить, ему нужно кушать, правильно? Еда, которую он кушает, да, это приводит к соединению между его душой и телом, чтобы он мог жить, да? То же самое в каком-то смысле есть как бы пища для мира, что приводит к соединению между Творцом, что это душа, и между миром, что это как бы тело этого мира. В этом смысле есть это, да? Только мы не имеем в виду наш мир и Творец, что это душа и тело. И есть как бы три вещи в этом. Есть наш мир, есть духовное мироздание, и есть Творец, который как бы вне духовных это. Когда мы здесь говорим, мы говорим, духовное мироздание, вся духовная действительность, это как бы тело, в каком-то смысле Творца, в каком-то смысле условно. И сам Творец, который находится вне этого мира, как про то, что мы говорили, что он вне этого мира, да? Он как бы тело, и как бы душа. И он, присоединяясь к этим мирам, он дает нам духовную жизнь, духовную действительность, да? Теперь, и вот это присоединение, оно дает жизнь, то есть присоединение Творца из бесконечности к этим духовным мирам, которые он создал, дает жизнь в них и в эти миры. Да? Получается, что, да, что там является пищей в этом примере, то есть чтобы эта жизнь была жизнь, нужно кушать, правильно? Если человек не будет кушать, он умрет. Что в этом примере есть еда для этого, да? Чтобы это было, как бы этот мир существовал? Объясняется, это жертвоприношение, так приводится вся книга. Жертвоприношение это как бы пища для миров. Или в наше время молитва. Молитва и все поступки человека, они являются как бы пищей для мира, что дает возможность жить этому миру, существовать, да, и так далее. Так это что мы говорим, значит, получается, что идея жертвоприношения связана с понятием еды, то есть связана с понятием рта, рот, П. П это значит еда, да, ну, в условных понятиях, когда мы говорим о духовной действительности, там тоже есть как бы параллель того, что есть у человека, как бы есть там, да, просто мы говорили когда-то, что человек, он построен по подобию Творца, то есть в человеке записана схема мироздания, по человеку мы можем, по форме даже человека можем описывать построение духовного мира. Так в духовности как бы тоже есть понятие рта, П, как будто бы, не материально, не как у нас, да, но какое-то логическое понятие, П. Так что жертвоприношение нам показывает на рот, на это относится к рту, к П, да, вот в этой духовной действительности. А что, к чему же относится кторет? Что сказано насчет кторет? Кторет это... кторет это... благовоние, то есть благоухание, то есть обаяние, это связано с носом, да? Как бы вы чувствуете это, да? И посмотрите, это разница между ними. И приходит он нам здесь и говорит, то есть каждый из них имеет как бы свое воздействие. Приходим мы и говорим, а человек должен в молитве аннулировать свою телесность. Аннулировать свою телесность – это как бы выйти из своих телесных потребности, интересов и так далее. И тогда, если у этого большой смысл, тогда как бы другая телесность тоже на него не может воздействовать, да? То есть рот П, оно нам показывает на нефиш. Телесность, нефиш. да? А нос хотен, то что называется, да? А в хотен оно показывает на рух. Непиш – это телесные различные, да, связаны с телесностью человека. А рух, рух, то есть хотем, это нам показывает на эмоциональную сторону человека. Это как бы духовная сторона человека, которая говорит на эмоциональность. Теперь, есть у человека желание, которое связано с телесностью. Есть у человека желание, которое связано с его эмоциональной стороной. Да, как разные стремления к уважению. К, да, ну, телесность понятна, да, человек хочет кушать, да, ну, всякие телесные потребности. Есть эмоциональные потребности, зависть, да, и, да, уважение, честолюбие и так далее, да. Теперь, человек связан с этим телесным миром, с телесным миром и с эмоциональным миром, как бы. И аннулируя свои телесные желания, это как бы идея молитвы, идея жертвоприношения. Он как бы выходит из этой телесности, да? Аннулирует, а как бы отходит этого мира. Он аннулирует свои эмоциональные желания. Он как бы тоже выходит из мира, из другого уровня связи его с миром. Это в принципе Торы. Приходит он мне говорит, аннулируя свои желания, ты выходишь из этого, и тогда желания других не воздействуют на тебя. Определенный вид желания, интересно назовем, мы так назовем. Ты аннулируешь себе желания эмоциональные, что это Торы. Да, принесение, то есть, когда ты приносишь к Торе, что связано с этим, то есть, идея принесения к Торе, намерение там, аннулировать свои остальные желания, да, эмоциональные желания разные, это, то есть, ты еще есть, но как бы тебе ничего не нужно, но ты выходишь уже из этой действительности тоже, в каком-то смысле не соприкасаясь с другими желаниями, которые в этой области, да. Теперь вопрос, Нефеш ха-Хаим о чем говорит, что нет ничего, кроме Творца. То есть вообще человек выходит из мира, это в принципе другой уровень. Это соответствует ушам, озен. Озен это показывает на душу, нешама. Нешама, есть непиш, рух, нешама. П показывает нам на непиш, хотен, то есть да, нос показывает на рух, да, а озен показывает на нешама. Нешама значит, да, человек то, что слышит. Почему слышит? Слушай, пойми. Да, то есть когда я говорю послушай, значит пойми. То есть это связано с разумом. Разум человека, нешама это показывает, связано с разумом человека. Теперь приходит и говорит, есть в этом особый способ, что если ты как бы в своем разуме выходишь из этого мира в каком-то смысле, то есть понимаешь, что нет ничего кроме этого, да? Тогда ты выходишь полностью из мира и вообще мир на тебя не воздействует. То есть получается, если ты в каком-то смысле перебарываешь свои телесные желания, это спасает тебя от различных определенных воздействие окружающего мира, ты делаешь больше и выходишь также, отказываясь от желаний разных эмоциональных, там, да, честь, важность, да, честолюбие и все такое, ты выходишь еще больше, и другие воздействия тоже на тебя уже не имеют силы. Приходит, говорит, там, напиши хан, что если ты в своем разуме выйдешь полностью из этого мира, в своем разуме, то вообще этот мир на тебя не воздействует. Три уровня, да? Понятно, есть. Ну, не будем говорить еще глаза и так далее, но мы это не будем говорить. Да? Да, я закончил нормально. Есть вопросы?
Тяжело вопрос задать.
Раз тогда они всю ночь поют там нет никого, кроме Бога одного. И получается, они входят в это состояние?
Наверное. Ну, на это действительно это работает. Это удивительная вещь. Проверено не один раз, но тоже.
Спасибо.
Спасибо. Вопрос, когда это вот было с вами, так это вот так же нужно повторять, как вот тогда там
убили. Хотите, я вам расскажу, как это было со мной, без камеры, могу рассказать. Здесь другая камера.